Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». У микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем наш разговор о том, может ли сегодня современный человек жить по заповедям, и о границе между добропорядочностью и преступлением, которая проходит в сердце человека. Уже не раз в нашей беседе прозвучали слова о совести как о ключевом факторе при совершении человеком того или иного этического выбора. Об этом мы поговорим со священником Стефаном де Мусчи. Нашим слушателям отец Стефан хорошо известен как один из ведущих программы «Евангелие день за днем» на Радио «Вера». Но здесь стоит напомнить, что отец Стефан – кандидат философских наук и кандидат богословия, автор диссертации на тему «Феномен совести в православном богословии и русской религиозно-философской традиции». Что думает специалист об этом известном выражении «совесть – голос Бога в человеке»?
Да, так говорят. Это довольно расхожее выражение, но с точки зрения богословской оно некорректно. И если его и можно употреблять, то только с некоторыми оговорками. Бог действительно говорит с нами часто через совесть, но совесть – это наша способность, которую Он нам дал при творении. И это означает, что совесть переживает все те перипетии, которые переживает человек. Она не остается вечно чистым, сияющим таким светочем, на который мы можем опираться, а можем не опираться, если хотим. В грехопадении, когда все в человеке несколько исказилось, получила вот такое искажение и совесть. Точнее, скорее надо говорить о том, что она получила возможность искажения. Со временем, чем дальше человек уходил от Бога, тем сложнее было его совести свидетельствовать об истине. Плюс сама совесть внутренне, то есть ее свидетельство, содержание ее свидетельства, оно искажалось. И мы знаем, что в мире существуют культуры, в рамках которых людям их совесть, а она у них естественно есть, советует вещи, совершенно недопустимые с нашей точки зрения. Именно потому, что совесть их постепенно заблудилась, отходя все дальше и дальше от Бога. То есть совесть, ее нельзя назвать камертоном. Или точнее, скажем так, совесть может быть камертоном в человеке, который прошел настоящую подлинную подготовку к крещению, крестился, и для которого крещение было, ну, я бы сказал, таким настоящим перерождением, смертью и воскресением со Христом. Вот если человек воспринял евангельскую нравственность и свою совесть преобразил с помощью света Христова и с помощью таинства, тогда его совесть может стать таким камертоном. И то, по-настоящему, она может уйти обратно, о чем у нас есть свидетельство. Апостол Петр пишет, что люди, которые крестились, но так и не стали христианами, лучше бы им было не креститься, потому что их ответственность только больше от этого становится. Но само слово «камертон» предполагает некоторую неизменность. Камертон – это то, что не расстраивается. Да? Я не знаю, со временем меняются ли камертоны. Здесь, наверное, надо как-то быть специалистом в этой теме. Но, насколько я понимаю, камертон, в отличие от струны, да, он вот всегда выдает одну и ту же ноту. Вот с совестью так нельзя сказать. Потому что, в отличие от камертона, совесть может выдавать разную ноту, разную информацию в зависимости от обстоятельств, в которые человек попадает. Она договороспособна, уговариваема. Когда священник перед Херувимской читает молитву тайную о себе лично, он там как раз просит Бога избавить его от лукавой совести. Вот лукавая совесть – это совесть, которая готова договариваться. В принципе, конечно, совесть в нормальной ситуации учитывает обстоятельства, в которых мы находимся. Но лукавая совесть, она как раз готова учитывать их практически всегда. Собственно, что с этими мошенниками и происходит?
Наверное, каждый может честно на себя посмотреть и сказать себе, что в каких-то мелочах, в каких-то таких, казалось бы, совсем не крупных вещах мы нарушаем. Говоря религиозным языком, нарушаем заповедь, говоря языком правовым какие-то совершаем преступления или правонарушения. Ну, самый такой банальный пример – проехать в автобусе без билетика, да? Многие священники, я слышал, трактуют это как нарушение заповеди «не укради». Когда мы говорим о таких вот правонарушениях или преступлениях, мы же говорим не о каких-то жутких преступниках, мы говорим, в общем-то, о нас, нормальных людях. И в этой ситуации как работает оправдание? Ну, это же не тяжелая какая-то вещь. Ничего страшного не случится. Это частный маленький эпизод. Ничего плохого, уж такого совсем плохого я не делаю. Как вы, как пастырь, как человек, который и занимается нравственным богословием в том числе, на это смотрите? Не на сами факты правонарушений, оценку их оставим правоохранительным органам, а на работу человеческой души, на человеческое поведение, на внутренние процессы в человеке.
Ну, дело в том, что редко кто становится преступником сразу и преступником таким серьезным и каким-то таким совершающим крупные страшные преступления. Люди, которые становятся какими-нибудь убийцами, они часто в детстве начинают с того, что мучают животных, скажем, оказываются жестокими там, к одноклассникам, к ребятам, с которыми вместе в одном дворе играют. То есть все происходит постепенно. И существует такое понятие, как нравственное скатывание. То есть когда человек скатывается все ниже и ниже, нравственная деградация такая происходит. Так вот она, конечно же, происходит постепенно. То есть у нас у каждого есть некоторая мера, которую мы считаем окончательной, и дальше то, что за ней уже считаем недопустимым. Скажем, человек, который, например, может, я не знаю, ну, посчитает, что украсть булку из магазина, наверное, что здесь, ну уж если он очень голоден, если ему очень надо, то ничего страшного. Ну, например, там, убить за эту булку или что-то подобное сделать, да уже посчитает чрезмерным. Так вот, что интересно, наше общество, оно сегодня поделилось в зависимости от того, кто и что считает недопустимым. И эти наши вот рассуждения, эти наши мнения внутренние, они категоричны вне зависимости от законов и вне зависимости... То есть они не объективны. Там, скажем, была известная история какое-то время назад, когда муж бросил жену с 5 детьми. Многие охали и ахали, а кто-то говорил, ну что ж, там бывает, так случилось. И люди, которые охали и ахали, считая, что это очень тяжелое преступление и плохой поступок, например, могут при этом не считать каким-нибудь плохим поступком то, что люди, которые как раз не охали и не ахали, оправдывая его, будут считать таким поступком. То есть понятие преступления размыто в сознании очень серьезно. Но начинается оно действительно с того, что мы просто не следим за своей душой постоянно. Вот совесть, она как раз и дана для того, чтобы нам различать добро и зло и не допускать зло в свою жизнь. И христианство, христианское, вообще вхождение в христианство еще с древности, оно начиналось с того, что человек стремился не просто жить какой-то нравственностью, в которой что-то хорошо, а что-то плохо, в которой все относительно. Один одно считает преступлением, другой другое считает преступлением. Есть Евангелие, есть евангельские нормы, есть нормы там, Ветхого Завета, и некоторые из них сохраняются у нас до сих пор. И поэтому мы должны ориентироваться не просто на какие-то представления, они везде разные. Если мы поедем в Индию и попробуем там быть приличными людьми, там будут другие правила. Если поедем в какую-нибудь арабскую страну, будут третьи правила. Если поедем в африканское племя, четвертые. Но и поэтому мы не говорим, что мы просто хотим быть хорошими и порядочными людьми, потому что общечеловеческие ценности – это большая иллюзия. Ну, практически так. Так вот, у нас есть евангельские нормы, которым мы должны следовать. И вхождение в этот евангельский этос, вот в евангельский дух такой, евангельский взгляд на мир, он происходил постепенно. Именно с того, начинался с того, что человек воспитывал в себе умение жить по совести, умение не допускать плохих поступков в мелочах, потому что начинается все именно с мелочей. правда, исправляется в обратном порядке. То есть человек, который там, допускает себе, скажем, обман, мошенничество, разбойные нападения и прочее, да, конечно, он может говорить при этом, что он, например, я не знаю, там, дорогу на красный свет не переходит или аккуратно водит машину, или никогда пьяным не сядет за руль, или там, не знаю, там, ребенка не обидит. Но при этом пенсионеров каких-нибудь обманывать там, по телефону вполне считает для себя допустимым. То есть нет, конечно же, он точно так же должен наводить порядок, начиная с крупных вещей, в которых на самом деле проявляется то же самое. То есть не надо думать, что это безнравственность там, какого-то другого свойства. В маленькой капле и в большом водоеме может отражаться одно и то же солнце. И оно будет отражаться в разном размере, но солнце будет одно и то же. Так и здесь. Грех, как нелюбовь, как нежелание быть с Богом, нежелание преображать мир, он один и тот же по своей природе, просто проявляется по-разному, в разной мере. И, конечно же, человек не имеет права говорить, что вот здесь, скажем, я хороший, здесь я тоже хороший, а вот здесь я себе позволил. Надо стремиться к жизни совершенной, нравственной. И это, кстати, для христиан не невозможно. Просто когда человек начинает сам работать в этом направлении, ему начинает помогать в этом направлении Бог.
Ну вот отчасти вы уже как раз подходите к той теме, о которой я тоже хотел вас спросить. Вы сами сказали, вот эти слова произнесли, что общечеловеческая нравственность – это практически иллюзия. А вот что вы имеете в виду? Ведь для человека неверующего как раз-таки это и есть, ну, по сути, та единственная нравственность, которую он признает.
В начале 20 века Трубецкой написал книгу, по-моему, она называлась «Европа и человечество». И там он, значит, как раз писал... Да, «Европа и человечество», так она и называлась, в 20-м году вышла. Значит, и там он писал, что слова «человечество» и «общечеловеческая цивилизация», они, эти слова являются обычно неточными, потому что на самом деле за ними скрываются вполне определенные этнографические понятия. И он говорил, что европейцы, когда они употребляют слова «человечество» и «общечеловеческая цивилизация», имеют в виду свою романо-германскую цивилизацию, англосаксонскую цивилизацию, то есть цивилизацию европейскую. А все остальное они как будто бы не замечают. Это то же самое происходит и сейчас. Вот прошло 100 лет со дня выхода его книги. Она вышла в 20-м году, 1920-м, да, вот сейчас 2020 год. А не изменилось ничего. Люди, которые во всем мире, например, борются за, скажем, равноправие женщин, сотрудничая с арабскими странами в плане покупки нефти там, и чего-то подобного, стараются не замечать, что в них равноправия нет, в этих странах, не наводят в них порядок, не призывают к тому, чтобы там тоже процветала толерантность и так далее. При этом взаимодействие происходит на самом высоком уровне общения, экономическое, политическое и прочее, прочее. То же самое со странами где-нибудь, там, скажем, другой культуры. Да, вот мы, например, не вмешиваемся и практически не знаем китайскую культуру. Нам кажется, что хорошо и плохо, как мы их понимаем, это мировые понятия, ничего подобного. В Индии они свои, в Китае свои, в Австралии, среди аборигенов еще какие-то. Кто-нибудь скажет, какое мне дело до того, как где-то в другом месте. Действительно, ты можешь жить своими ценностями, но только тогда не считай, что это ценности всего человечества. Просто христианская цивилизация, она стала такой большой, Северная Америка, Южная Америка, часть Африки, практически там, да, Европа и европейская часть всей Евразии, и Австралия тоже христианская, да, там, и поэтому нам кажется, что вот весь мир, он проникнут христианскими ценностями, поэтому они уже стали общечеловеческими, а иногда даже и говорят, что они и не были никогда христианскими, они всегда были общечеловеческими, при том, что если бы мы попробовали посмотреть на античное общество и посмотреть, какие там были ценности, и посмотреть на общество, скажем, каких-нибудь индейцев Южной Америки и посмотреть, какое там было общество, чтобы понять, что христианство все-таки что-то принесло в этот мир и в смысле ценностей, что, кстати, прекрасно показал фильм «Апокалипсис» Мела Гибсона, да, который показывает вот культуру Южной Америки, индейцев Южной Америки до христианства и после того, как, ну, и мы уже знаем, какой она стала после христианства, после прихода христианства. Конечно, можно говорить, что христианство по-разному приходило в разные регионы, но сейчас мы это не обсуждаем. А мы обсуждаем разницу культур, она существует, и это надо понимать.
А есть еще один аспект этого же вопроса, именно который касается веры. Вот для неверующего не очевидно, далеко не очевидна связь нравственной системы с какой-то религиозной системой. Поэтому, как правило, человек, который себя позиционирует как неверующий, называет ценности общечеловеческими, имея в виду, что не надо их связывать с какой-то религией, то, о чем вы сказали, вот не христианские, а общечеловеческие. Что бы вы такому вот заочному скептику ответили? Как указать, если это возможно, на связь, на зависимость одного от другого? Или это только постигается опытом в церковной жизни, где ты понимаешь, что да, вот, вот Бог помогает, или я так буду делать или не делать, именно потому что я себя вот мыслю перед Богом стоящим?
Вы знаете, это, конечно, очень интересно. 100 лет назад буквально, ну и чуть раньше до этого, христианские авторы, которые писали о связи веры и религии, они практически на этот вопрос знали только один ответ. Вера и нравственность, несомненно, связаны, и нравственность без религии просто невозможна. Просто невозможна. Потом в свое время был поставлен вопрос, возможна ли нравственность, независимая от религии. И вот к столетию этого вопроса Институтом философии РАН был выпущен сборник, который так и назывался. Там было несколько крупных таких блоков статей. И можно было заметить, что современные неверующие авторы, современные такие атеистически настроенные авторы, они наоборот пишут, что нравственность возможна только без религии, что пока есть религия, она понуждает человека, дает ему нравственность, да, а это уже нельзя назвать нравственностью. Вот об этом и говорят очень часто, что вот религиозная нравственность – это уже не нравственность. Она такая утилитарная, люди Царства Небесное заслуживают, или ада боятся, или что-то подобное еще могут сказать. А вот настоящая нравственность, она вот, вот такая, автономная, когда человек сам из себя исходит. Но там в одной из статей было очень такое занятное рассуждение. Автор говорит, что в наши дни очевидно, что нравственность, независимая от религии, возможна. Потому что, ну, есть целые поколения людей, неверующих, скажем, да, но при этом старающихся быть честными, там, справедливыми, не жестоким, не поступать жестоко, да, исполнять законы и прочее, прочее. Но вот ответ на вопрос, возможна ли стабильная нравственность, независимая от религии, он уже не настолько очевиден. Потому что даже за вторую половину XX века нравственные нормы в некоторых ситуациях так изменились, в некоторых направлениях, да, что мы просто можем не узнать общество. И нам кажется, что, ну, это только одни какие-то элементы нашей общественной жизни, скажем, связанные с гендером, связанные с половыми отношениями, но в разных странах просто разные изменения происходят. Позволяются, например, аборты, позволяется эвтаназия, позволяются, там, скажем, гомосексуальные браки. Это то, что касается, там, скажем, Европы, да. Но где-то происходит по-другому, где-то, например, увеличивается количество, там, скажем, детских домов, где-то, например, медицина такова, что человека без всякой эвтаназии могут отправить умирать домой, там, скажем, ну, и так далее. То есть нравственность подвижна. И вот такому человеку, который говорит, что можно жить обычной такой светской атеистической нравственностью, ему нельзя доказать, что без религии нравственность невозможна, потому что он вам будет говорить, ну вот я же нравственный человек. Мои родители, например, были неверующими, они тоже всю жизнь прожили нравственно, они старались там не воровать, скажем, да, они старались там вести себя честно по отношению друг к другу и к государству, и этот человек будет говорить правду. Потому что в любом человеке, а любой человек есть носитель образа Божьего, в нем есть ресурсы для того, чтобы быть нравственным. Это то, что в свое время выразил Тертуллиан, да, говоря, что душа по природе христианка. Хотя, пожалуй, дословно так он не говорил, но эту фразу ему приписывают, по крайней мере. Да, так вот. Но вот возможно ли такая неподвижная нравственность, независимая от религии, стабильная нравственность, независимая от религии? Вот это сложно сказать. И, скорее всего, невозможно. Потому что, ну, например, нравственность, независимая от религии, в 30-е годы, да, в Германии и в Советском Союзе позволила себе очень многое. То есть люди, которые заявляли, что они, в общем, независимое от религии общество построят, ну, особенно можно говорить об атеистическом Советском Союзе, они показали, что не имея некоторых абсолютных ценностей, неподвижных ценностей, можно прийти очень далеко, можно по совести начать массовые репрессии оправдывать, можно по совести начать травить людей, можно по совести начать разделять их на угодных и неугодных и так далее. Вот, пожалуйста.
Это был священник Стефан де Мусчи, декан миссионерского факультета Российского православного университета, преподаватель Московской духовной академии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш разговор в программе «Светлый вечер», и поскольку мы сегодня говорим о том, как преломляется христианская нравственность на практике в современном обществе, то хочется поговорить с тем, кого можно назвать общественным деятелем. С нами на связи Наталья Москвитина, генеральный директор фонда «Женщины за жизнь», ведущая программ на телеканале «Спас».
Знаешь, сколько думаю об этом, столько понимаю, что человек – это святыня, и как бы мы ни вылетали вообще этой сетки из матрицы нравственности или моральной оценки своих поступков, поступков людей, которые к тебе близки, мы все время крутимся в одной и той же парадигме, что самая большая ценность в мире, которая есть, – это человек. И к любому человеку нужно относиться как к святому. Единственный человек, к которому можно относиться как угодно, это к себе. Но мы не можем воспевать человека со своими пороками. Мы должны относиться так к человеку, которого создал Бог. Это тот самый человек, который внутри нас, к которому мы стремимся. Вот, надо понимать, что человек, который изначально был задуман, я, ты, наши друзья, люди, которые едут с нами в метро, вот мы их должны просто безусловно уважать. И моя боль, тема моей жизни, да, это аборты. Вот для меня аборты – это лакмусовая бумажка общества. Если человек способен убить такого же человека, если я способна убить такого же человека, то я мертва. Другой вопрос – можно ли стать после аборта святой? Можно ли стать после аборта нравственно чистым человеком или морально выверенным? Можно. Если полностью измениться, если покаяться. Вот мы должны, знаешь, все время себя возвращать к теме, что мы, с одной стороны, дочери и сыновья своих родителей, мы на этой полочке всегда лежим. Мы никогда не будем абсолютно автономными. Но мы в то же время, ну, я, правнучка Евы. Вот я все время себя к этому возвращаю. И поэтому у меня есть четкие рамки. Можно изменить все, можно изменить общество, но начать надо с себя. И тут очень важный момент, то, что мы не спасатели. Вот сколько я в теме абортной, тоже иногда ты вылетаешь из собственных рамок и забываешься. Вот мы не спасатели, мы спасаемые. Самих себя от самих себя.
А вот смотри, такой вопрос у меня к тебе в этой связи. Ты сказала, что нужно меняться человеку. Я думаю, с этим мы все согласны. А вот я бы так спросил, смотри, вот ты занимаешься абортами. Вряд ли же аборт – это, скажем так, первый шаг вот в сторону этически неверную, как тебе кажется. Это, вероятно, шаг уже последний. То есть, видимо, если человек решается на то, что ты назвала убийством, значит, до этого какие-то другие ступени уже отошли, какие-то другие сдерживающие ограничители уже были выключены. Вот как тебе кажется, где все начинается? Где еще можно притормозить и дальше не пуститься, а где уже все, поезд под откос летит?
Ну, иногда притормозить можно уже, когда ты на самом дне лежишь, поэтому вот именно аборт, как-то ни странно, иногда запускает вот эти механизмы понимания, что, ну, похоже, хуже уже некуда. Вот, поэтому очень часто вот именно какие-то очень страшные поступки, которые уже не предотвратить, которые уже не изменить. Это не украденные деньги, которые можно вернуть, да? Это убийство собственного ребенка. Они вот эти все спусковые механизмы в организме запускают. Но начинается это даже не с блуда начинается, это с отсутствия оценки, что есть рамки, есть законы. Человек начинает медленно опускаться, знаешь. Я вот наблюдаю, иногда люди начинают цинично относиться к таким вещам, как милостыня. Вот, они начинают просто критиковать, что это все неправда. Вот. И получается, что все неправда, все ложь. И уже собственное сердце начинает тебя обманывать. И ты думаешь, ну и ребенок, что, это же не ребенок. Вот. Как бы все на самом деле просто, но в то же время сложно. И когда ты начинаешь сам заглушать свою совесть, вот это самое начало. Когда ты начинаешь себя оправдывать. Обманул, но по-другому нельзя было. Да, промолчал, потому что слов не было. Иногда надо выставать. Но не против людей на застолье, которые говорят неправильные вещи, а против себя. Если ты видишь, что ты сам себе лжешь, лучше сказать как-то, чтобы самого себя услышать. И вот отсюда начнется, ну, знаешь, как собственный ребрендинг. Ты начнешь представлять из себя того себя, который ты должен быть. Себя настоящего.
Ну, а вот смотри, тогда вопрос такой из области практики, ну, пример. Вот мы сейчас с тобой разговариваем о том, как важно быть этическим и нравственным. И понятно, что каждый, честно на себя самого посмотрев, может понять, что до этой планки не дотягивает. А, ну, вот где эта грань? Вот пустяковая вещь – проехать в автобусе без билета, например. И вот ситуация, вот можно доехать 3 остановки без билета, потому что нет денег сейчас на билет с собой или вообще, а можно идти пешком под дождем, но быть честным человеком и вот против этой заповеди ничего не сделать. Вот ты пойдешь пешком?
Кость, ну вот у кого ты спрашиваешь, да? Я себя явно не причисляю ни к морально нравственно чистым и очищенным людям, ни к святым. Я человек, который ездит на машине и нарушает скорость. Вот, ну, то есть я себя никогда не причисляла к правильным людям. Наверное, поэтому я и служу им. Я вот выбрала свой путь, я, может быть, ну, мне не получается, я не могу на дороге ездить по правилам, хотя это тоже законы, да, я их постоянно нарушаю. Это дико неправильно, но у меня пока эта борьба не в мою пользу, вот. Но, с другой стороны, я поняла, что я могу свою вот эту синусоиду жизни исправить, помогая другим людям, у которых тоже плохо с правилами, только не дорожного движения, а другими. Они вот падают, а я могу руку протянуть. Вот, возможно, какой-то баланс от этого и есть.
Верующие люди часто употребляют такое выражение «с Божьей помощью» и говорят, что исправиться человек может тоже не только своими усилиями, они необходимы, но недостаточны, а с Божьей помощью. С другой стороны, для человека, может быть, неверующего или, скажем так, не имеющего этого опыта церковной жизни – мне кажется, что это такая отговорка. Я ничего не буду делать, а Господь пусть меня меняет. Как ты это чувствуешь? Что значит в твоем внутреннем опыте, на практике, пережить пускай это какое-то минимальное, пускай на йоту, но изменение себя с Божьей помощью? Что это значит с Божьей помощью? Как это происходит?
Очень хорошо понимаю твой вопрос, потому что я просто 100 раз чувствовала в своей жизни, что когда у меня есть силы, когда я способна на поступки, когда я, ну, что-то творю так или иначе, я делаю это от себя. Но как только я остаюсь абсолютно немощной, у меня заканчиваются все ресурсы, в том числе моральные. Я не говорю о физических, они обычно первые заканчиваются. Вот, когда я... Ну, я не на нуле, Кость, понимаешь? Я вот просто минус 100. Вот, у меня опущены руки. Я не просто молюсь, я плачу и молюсь, и говорю, что все, закончилось, но ты меня сюда поставил. Ну, как я должна справиться, если я не могу просто? И вот в этот момент происходят абсолютно немыслимые вещи, и я поднимаюсь с Божьей помощью. Причем происходит это очень быстро. Как правило, это происходит на следующий день, ну, вот максимум через 2 дня. Но у меня вообще такая есть дата, все близкие знают, что у меня это где-то 6 дней, вот это вот просто максимум. За 6 дней происходит обычно что-то... Ну, абсолютно невероятное. Господь дает все: людей, силы, звонки, деньги, что еще может быть. И все меняется. Ну, пока у меня есть то, что я могу отдать в жертву, я должна это отдать.
Это была Наталья Москвитина, генеральный директор фонда «Женщины за жизнь», ведущая программ на телеканале «Спас». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Это был «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания. Берегите себя и друг друга.
Светлый вечер. На радио «Вера».